Две блондинки против скуки и будней. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Бла-блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла-блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
У нас сегодня в гостях.
В гостях у нас Александр Градский. И только так я буду его представлять. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что вам как раз это и подходит, потому что называть бесконечно ваши регалии было бы затруднительно, потому что эфирное время ограничено.
А вас все знают.
Хорошая шутка. Прошла. Шутка прошла.
Твиттер, СМС, Телеграм.
Друзья, плюс 7-925-888-948. Номер для ваших СМС-сообщений. Твиттер говорит МСК, и Телеграм говорит МСК. Бот. Традиционно мы звонки не принимаем, но зато зачитываем все ваши сообщения.
Вы наверняка знаете, что сегодня в России отмечается День культуры, работника культуры, если быть точным. В поздравительной телеграмме премьера Дмитрия Медведева говорится, цитирую, «Культура – очень емкое и многомерное понятие, пространство, где мы ищем и находим ответы на самые сложные и самые важные для себя вопросы». У вас какие были вопросы, нашли ли вы на них ответы?
Да я вопрос обычно сам себе задаю.
Культура помогла?
Обхожусь без каких-либо сообщений. Культура чья?
Вообще, в принципе, культура помогает массы. Ответить на вопросы? Вы с этим согласны утверждением?
Если у человека есть образование, то она ему помогает. Если нет образования, она не участвует.
А чувствуете ли вы себя ответчиком перед теми людьми, которые задают вопросы и ищут ответов в культуре?
Ну, в какой-то степени да, конечно.
В частности, что именно вы имеете в виду?
Ну, если мне задают вопросы, связанные с культурой или с музыкой, я на них отвечаю. Если задают другие вопросы, не отвечаю.
Тогда вопрос про культуру. Сегодня еще проходит всероссийская акция «Ночь в театре». Многие театры намерены пускать за кулисы, делать бесплатные либо показы части спектакля, либо целиком даже спектакль.
Да,
ваше учреждение, Градский холл, собираетесь что-то в этом смысле делать?
Нет, у нас нет ночных спектаклей. Ночью надо спать.
Но это условное название, вы же понимаете, что там
нет,
вечером...
Нет, это не совсем так.
Ну, потому
нет,
что вечером...
Там происходят действительно ночные события в тех театрах, где... есть возможность это сделать и показать спектакль, и да, и ночью тоже смотрят, да. Есть ночные зрители, которые любят на это ходить. Я это точно знаю. У нас просто пока не готово для этого ничего. Еще рановато.
Ну, а если в следующем году? Если заранее
надо подумать, посмотреть.
Что вы показываете в своем Градском холле?
В основном это концертные программы, скажем так, тематические концертные программы, которые объединены каким-то общим сюжетом и выстроены практически как музыкальный спектакль. Просто кажется, что в этом случае достаточно разнообразно могут солисты, вокалисты выглядеть, и оркестр тоже, поскольку они умеют делать очень многое, если их объединять, то, что я сейчас пытаюсь сделать, в одном стилистическом ключе, то тогда это интересно. Сегодня у них концерт, направленный примерно в одну какую-то там творческую идею, завтра в другую. И мне интересно смотреть, как они могут себя трансформировать и соединять свое собственное «я» с тем, что определяет задачи, скажем, данного спектакля.
Вот это, сколько времени вы проводите в театре?
Ну, много.
Худрук вы сложный? С вами сложно работать?
Это сложно мне сказать, это надо спрашивать у ребят.
Все. Не жалуются там?
Мне нет.
Шепоток-то наверняка слышите.
Мне не жалуются.
Слушайте, ну вот еще что касается ночи театров. Например, Юрий Башмет собирается устроить сегодня в метро, по-моему, на Маяковской, там такое большое выступление. Ведь можно задействовать другую площадку и очень сильно урезать, скажем, штат представляемых для общего обозрения людей ваших.
Юрий Башмет выдающийся, если не сказать, великий музыкант. И он уже очень многие вещи перепробовал, и вот теперь ему интересно это.
Вам это не интересно?
Ну, в метро у меня нет условий для
хорошая
работы.
Хорошая акустика на Маяковке.
Да, но Юрий Башмет играет на альте, как известно, и ему даже никакие микрофоны не нужны. Он может встать в метро, это действительно будет красивый звук. Но потом он очень любит всевозможные эксперименты. Во всяком случае, мы с ним знакомы, ну, я даже не знаю, сколько лет.
Разве вы не любите эксперименты?
Я люблю, но в определенных условиях. Я для этого, собственно говоря, занимался строительством театра 20 с лишним лет.
Там сложная история с финансированием.
Да, было много, да, было много всего разного, но это же ведь государственное предприятие, это не частная контора. И поскольку это государственное предприятие, это всегда связано с тем, что бюджет не всегда способен и имеет возможность делать какой-то проект. Пока этот театр строился, реконструировался, точнее сказать, больше 12 или 15 концертных залов в городе начали строиться и закончили строиться и открылись. А я все сидел, в общем-то, ждал, когда, наконец, до меня и до моих идей дойдет, скажем так...
Дойдут руки,
да.
Скажите, пожалуйста, а с чем вы связываете, что они все-таки дошли, эти руки? Что произошло такого, что вдруг руки дошли? Не доходили,
ну,
не доходили?
Я думаю, это умелая... Я себе могу сделать комплимент. Умелая работа с руководством города. Когда я их ни за что никогда не подводил, во-первых, по крайней мере, старался. Во-вторых, я на них... не писал письма и не выступал в качестве, знаете, человека, который говорит, ну как же так, я такой,
а вы себя
дайте мне надо в первую очередь.
А хотелось когда-нибудь
вот, да, вы себя сдерживали или просто...
Ну, конечно, я, конечно...
Не было бы вопросов,
нет, вы знаете, претензий. Всегда сдерживаешь, потому что у человека же разные мысли в голову ему могут прийти, да, и у меня тоже приходили такие мысли, но здесь меня выручило то, что параллельно с, скажем, этим проектом у меня было много всяких разных других. И собственная работа на сцене, и всевозможные записи, и так далее, и так далее. Это и гастрольные поездки. То есть это был один из важных проектов, которым я мог себя реализовать. Но этот проект тоже не оставлялся, и как-то параллельно он...
Двигался,
да, чуть-чуть... Вставал, потом снова двигался, потом снова вставал. Ну и даже мне как-то в руководстве сказали, вот как хорошо. Ну ни одной статьи мы не видели, где вы нас, так сказать...
Ругали за то, что...
Я говорю, ну а какой смысл? Говорю, ну я буду вас ругать от этого, что театр быстрее построится. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вот так. И в конце концов...
Достроили,
и я считаю, что...
А надо... Вы почувствовали облегчение какое-то или что?
С одной стороны, да, конечно. Я почувствовал облегчение, потому что меня вообще называли и называют до сих пор. Помните, у Молотова Вячеслава Михайловича было такое, ну, типа клички, что ли, в Политбюро и в ЦК. Его звали «Каменной задницей».
А, да вы сами себя так называете, а не вас так называют.
Ну, теперь меня так тоже называют, и я сам себя так называю за то, что он скрупулезно и очень долго, но все-таки доделывал те идеи и проекты, которые ему в голову приходили. Точно так же получается у меня. У меня все проекты большие, скажем так, ну, глобальные, если можно так выразиться, довольно-таки долгое время реализовываются. Но зато потом... Они получаются такими, что, во-первых, мне за них не стыдно, а во-вторых, ну а кто знает, на что жизнь должна быть потрачена? Может быть, и нужно тратить жизнь на то, чтобы там 32 года писать, например, и записывать оперу. Почему нет?
Может быть. Федор Федорович спрашивает, наш слушатель, говорит, был очень счастлив тому, что узнал, когда узнал, что здание моего любимого с детства кинотеатра «Буревестник» было передано вам. Вам там комфортно, спрашивает?
Ну теперь, конечно, да, потому что когда я туда первый раз зашел, из-за того, что рядом, сейчас уже, слава богу, этого здания нет, там был комбинат мучнистых изделий.
И всегда пованивало?
Нет, не в этом дело, хуже гораздо. Просто когда, как помню, первый раз я туда зашел, у них были, из-за того, что они не очень здорово и правильно эксплуатировали сливы своих канализационных всевозможных труб.
Я же говорю, пованивало.
Да, как раз вот я пришел туда, там где-то сантиметров 80 было... как бы так изящнее сказать, в эфире.
Экскрементов?
Да. Ну вот, и один из моих друзей сказал мне, говно к деньгам, Саш.
Сбылось?
Да, в какой-то степени.
Прям, ну вот это вот, как феникс, не только не из пепла.
Ну и я, правда, не ходил по нему, но я так издалека смотрел, как это все выглядит. Но сейчас я должен заметить, это один из тех редких случаев, когда... Даже у меня, а я немножко разбираюсь в строительстве, за это время я стал практически...
Прорабом?
Ну, практически, да.
Известный ныне прораб.
Я сделал очень много того, что называется приходить и говорить. Так, это будет не так, это будет вот так. Вот здесь должна быть вот такая вот колонна, и она должна быть так вот сделана, а не так. А здесь должен быть вот такой пол, а другой не надо. И вот, может быть, из-за этого все это так долго и строилось.
А вы больше руководствовались тем, чтобы было красивенько, чтобы было
и
удобно,
и
или чтобы это
и
было...
И то, и другое. Да? Все сразу. И именно поэтому это было трудно. Потому что, например, когда тебе говорят, нужно сделать, скажем, полы из паркета, я говорил, что полы из паркета в гостевой зоне делать
ламинат
не надо.
Лучше?
Нет, просто надо делать из гранита. Ага. Потому что тогда его легко мыть, и он более долговечен. А паркет надо менять там раз в 4 года, может быть, раз в 3. И, в общем, я занимался бы тем, что из одного ремонта переходил бы в другой. А тут те места, где общественная зона, скажем, где люди, они сделаны надолго. Вот. Ну и мелочи вот такие. Вот. То же самое касается и техники, и насыщения, скажем, зала различного рода аппаратурой, там, световой, звуковой и так далее.
Спасибо и... вам, говорят, что фасад не тронули.
Видимо, а фасад...
Дорог был.
Фасад, конечно же, нельзя было трогать, потому что это работа Желтовского. Таких три здания было сделано в городе Москве, они одинаково выглядит на первый взгляд, но это был кинотеатр, где даже не было зоны гардероба, естественно, и люди из зала выходили прямо на улицу на мороз.
А сейчас там, говорят, даже есть маленький отель.
Нет, там отеля нет.
Нет, врут?
Нет, отеля там нет, там есть то, что я называю, ну, как сказать, номера, если будут приезжать гастролеры, например, люди из другого города или, может быть, даже из другой страны, для них будет возможность не снимать гостиницу, а просто остановиться в номерах. Но самое смешное в другом, что сейчас эти номера используются как гримерки для артистов, скажем так, высокого уровня, которым очень удобно в них располагаться. Если у меня 10, 12, 15 человек приезжают на концерт, ну, скажем так, с большими именами, то они не в общей гримерке толкаются, а у них есть свои собственные отдельные комнаты. Ну, это во всех театрах. Во всех театрах это есть.
Скажите, пожалуйста, я еще все... Последний вопрос, правда, о культуре, касательно культуры. Вот, на ваш взгляд, культура и культурные мероприятия, и тот же, не знаю, та же ночь театров.
Ночь музеев.
Больше востребованы сейчас, чем, скажем, там, 20 лет назад. Ну, 20 лет, это много. 90-е.
Я понял вас.
Давайте начало 2000.
Это же новая идея, новый проект. Такое, может быть, где-то было, но это как бы один из вариантов общения со зрителями. Почему бы и нет? Это совсем неплохо. Но если для этого есть публика, которая готова прийти и посмотреть...
Вопрос скорее в том, есть публика?
Публики сейчас, честно говоря, меньше во всех смыслах. Во-первых, у публики стало меньше возможностей тратить деньги на... представление как таковое, на проведение вечера. При этом, при всем, есть то, что называется рентабельность спектакля или рентабельность концерта. И вот эта вот грань очень тонкая, как найти правильное соотношение между тем, что...
Правильную цену?
Да. Что, собственно говоря, будет происходить на сцене, каковы затраты для производства этого действия и каковы возможности аудитории. Ну, в городе Москве, наверное, все-таки у людей больше средств, чем на периферии. Посему и театр в Москве, а не где-нибудь в другом месте.
В 2009-м вы говорили, что не идентифицируется в России интеллигенцию.
Да, и сейчас так.
Ничего не изменилось?
Нет, я считаю, что интеллигенция в том понимании, в котором это было в начале 20 века, как таковая была, не знаю, убита, уничтожена, уехала, изменилась. Вот сегодня все-таки я могу разделить думающую часть, которая думает. Ну, нельзя сказать, что люди, скажем так, обычного труда не думают. Это не так. Но есть люди, для которых думание и изрекание после этого каких-то сентенций является профессией. А есть люди, которые думают, ну, попросту говоря, работая в других профессиях, скажем, связанных с ручным трудом или, может быть, еще с каким-то трудом. И вот те, кто думают профессионально, как вызывали у меня раздражение, так и до сих пор вызывают. Потому что их мысли, и особенно когда они их...
Узколобы они, получается?
Нет, 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 вы не поняли. Их мысли, они не узколобы, нет, но их мысли, их идеи, которыми они бешено делятся друг с другом, причем публично, вызывает у меня или смех, или раздражение, или, скажем так, неприятие.
Кто вас бесит?
Ну, я не буду по фамилиям перечислять.
Но есть такие.
Их очень много, причем они в определенных ролях находятся в средствах массовой информации. У одного роль... критикана, у другого роль сумасшедшего, у третьего роль комика, у четвертого роль...
Это роль, политики?
Роль
это
провокатора.
Такие нет, лица пробежали. У нас тоже свои лица какие-то.
Да, в основном это не совсем политики, это скорее политологи. Угу. Вот политолог, когда я слышу это слово, как там Геббельс говорил... Вы о культуре спрашивали? Когда я слышу слово «культура», я хочу схватиться за пистолет. Вот. Но этого негодяя мы, конечно, не должны были бы цитировать. Но тем
не стоило,
да. Да, но пускай люди знают, что говорил об этом Геббельс. Это означает, что если этот негодяй об этом говорил, то нам надо культурой как раз и заниматься.
Сейчас пытливые умы полезли смотреть, что еще говорил Геббельс.
Ну, много всякой ерунды, это понятно.
Мы не возвращаемся, нет, мы уходим как раз в что-то публичное.
Не, ну просто
не
уже
совсем...
говорили о запросах, да, зрителей, и вот иногда нам запросы эти не очень
не
понятны.
Не очень понятны. В частности, нам непонятен вот такой запрос. 10 марта в сети появился клип украинской группы «Грибы» на песню «Тает лед». Это сумасшедшая какая-то популярная песня в интернетах, наверняка вы ее услышали.
Понятия не имею, что это.
Слушайте,
такое.
Ну тогда я вам сейчас все включу.
Ну, понятно, моя музыка здесь не будет звучать, а будет звучать «Тает лед».
Да, чуть-чуть, будем... немножко.
Давайте, мне достаточно 10 аккордов.
Нет, слушайте, мы знаете, что мы сделаем? Мы не будем слушать саму песню «Тает лед», потому что есть бесконечное количество каверов на эту песню. Есть
если
вот...
бы поставили бы, я бы с пятой ноты как бы все понял.
Музыка здесь будет та же, слова будут другие. Это неважно. Мигранты переделали. Давайте вот...
Уже переделали.
Да,
уже
конечно. Переделали. У нас очень секунды. Много звезд еще
да что
что-то попытались сделать с этой песней.
Надо. Ехали в Москву, все постепенно, но меня тут никто не заметил. Работаю дворником полгода в ЖЭКе. Я красавчик, но без документов, пока
можете
вы там
выключать.
В теплых постелях мы подметаем.
Вы не услышали припев, это мигранты переделали.
Да мне все равно, мне достаточно, чтобы услышать первое.
Еще Ургант переделали даже.
Ургант, Виагра, Филипп Киркоров. Кто
ну,
такой
вы назвали этим... всех да. тех,
кого вы очень уважаете.
Кого я вижу постоянно на центральных телевизионных экранах. Но если бы кто-нибудь из моих молодых коллег в театре попробовал бы это спеть, я думаю, я его уволил бы моментально, на второй минуте. Поэтому, зная это, они вот это все не будут петь никогда.
Объясните, в чем популярность вот этого.
Слова.
Это не популярность, это самообман у вас прежде всего.
Почему?
Потому что вы считаете, что те люди, которые пишут в интернет, а в основном вы с этими людьми имеете дело, определяя популярность или нет.
17,5 миллионов просмотров. Как вы считаете?
Я понимаю.
Это...
Ну, что же делать?
Ну, это как раз то, что говорит о популярности какой-то.
Ну, вот пускай эти 17 миллионов просмотрящих купят билет на этот концерт, скажем, на 2000 рублей. И я посмотрю тогда, когда тебе денег не надо платить за то, чтобы прийти на концерт или купить компакт-диск, тогда ты охотно, за бесплатно выражаешь себя, скажем так, на халяву в интернете. И вот эта вот чушь собачья, она кончается тем, что сидят молодые люди по всему миру, может быть, по нашей стране, и когда им делать нечего, они обмениваются разными впечатлениями. Это говорит о том, что это очень поверхностное мнение, и оно связано прежде всего с тем, что тебя дома не слушает ни жена, ни муж, ни дети, или ни папа, ни мама, а тебе надо где-то высказать, что у тебя в голове. И ты высказываешься в интернете. Я на сеть, как таковую, вот на высказывание в сети, обращаю внимание очень мало. Может быть, это моя специфика, связанная с какими-то моими собственными достоинствами или недостатками, но я всегда ориентируюсь на мнение одного очень старого администратора, очень давно мне сказанного, сказавшего это мнение. Мы с ним отработали концерты в Иркутске. Это была середина 80-х, по-моему, годов. И были очень хорошие... Нет, простите, 77-78 год. Мы с ним отработали 8 потрясающих концертов в Иркутске. И было очень много людей, и замечательно все прошло. И я ему, когда мы уже отработали, сели выпить, он налил себе рюмку водки и мне, и взял такую селедку, надел эту селедку на вилку, взял черный хлеб, ну, как все как положено
да,
у русских людей. И когда я ему сказал, слушай, вот в том году меня 5 раз показали или 6 раз показали по телевидению, а в этом вот только один, еще неизвестно там, какая реакция. Вот как ты думаешь, вот я сейчас... Так здорово, мы все организовали, я спел, то до 750. А в следующем году вдруг вот они посмотрят один раз и не придут в таком количестве. Мы собирались сделать гастроль на следующий год. И он выпил рюмку и сказал мне фразу, которую я запомнил на всю свою жизнь. Он сказал, Санек, ну он таким акцентом еще таким русским говорил, Санек, не смотри в телевизор, смотри в кассу. Вот так и я не смотрю в интернет, а смотрю в кассу.
Я понимаю ваши мысли, но с другой стороны, на том же YouTube, в том же YouTube, например, далеко не каждое видео набирает 17,5 миллионов просмотров.
Да.
И это очень много. Мы пытаемся понять, почему вот
потому
это набирает
это
очень
интересно.
Много.
Вы знаете, была замечательная такая картинка. Какой-то немец, есть вступление к кино... Не помню, как то ли 20 век Фокс, то ли еще что-то там такое. Короче, там есть традиционное музыкальное вступление, которое играет оркестр. Каждый,
это Universal, кажется,
или
у них
Universal,
играет
каждый,
оркестр.
Или
да.
Каждой картинке вот идет такой большой оркестр. Ну, я музыку я помню, просто не хочу ее напевать, чтобы вас не мучить. И какой-то немец снял, извините, брюки и смог попой сыграть...
Это же
вот эту вот самую мелодию. И там было не то, что 17 миллионов. Я думаю, там под 100 миллионов было просмотров по всему миру. И что? И теперь мне надо этим местом петь свои песни. Думаю, что не стоит.
Это же какой-то показатель того, что происходит с обществом.
Это для вас показатель.
Для вас не показатель,
нет,
что что-то набирает много просмотров.
Вы работаете в средствах массовой информации, у вас искаженное мировоззрение.
То есть
вы,
люди
вы
не тупеют, да, вот в этом плане?
Нет, они дурака валяют. Люди валяют дурака, они развлекаются. И поэтому, если есть возможность для развлечения...
Или это самовыражение, наоборот?
Это самовыражение тех 17 миллионов? Нет, это самовыражение того, кто сделал нечто интересное вот в этом смысле для этих 17 миллионов человек. Это замечательно, прекрасно, пускай люди развлекаются. Но от этого они билеты на концерты, скажем, там, хорошего исполнителя покупать не станут. И на концерт этого исполнителя
не придут.
Тоже не придут.
Давайте еще про одного человека, популярного нынче, в том числе в YouTube. Клип на композицию «Flame is Burning» в исполнении певицы Юлии Самойловой набрал миллион, более миллиона просмотров. Мы не будем говорить о Евровидении, не будем о всей этой ситуации, потому что вы это все уже прокомментировали. Скажите,
я
что
не
политику не комментируете.
Никакую политику. Я не комментирую вообще никакие события.
Вопрос в другом. Песню вы слышали?
Слышал.
И Юлию Самойлову, очевидно, тоже слышали.
Конечно, слышал.
Расскажите, вот с точки зрения музыканта, да, как вы оцениваете и песню,
и голос.
Я
уже сказал до этого, что я не буду это комментировать.
Но мы про песню спрашиваем, а не про Евровидение.
Голос, нам важен голос. Вам голос.
Я говорю, я не комментирую это, девочки. Потому что если я начну комментировать, это...
Уйдем далеко?
Нет, не уйдем далеко. Просто если я начну комментировать, это может стать для кого-то ориентиром или чем-то еще, что можно использовать в своих целях. Я посему это не делаю. Понимаете, какая штука?
Вывернут все, думаете?
Нет, не вывернут. Просто я не люблю и давно не люблю, очень много лет, больше, наверное, 25, с того момента, когда СМИ стали очень популярны и вообще это легко доступно. Просто я понял, что любое событие, происходящее или в культурной жизни, или в социальном каком-то ряду, к нему обязательно примазываются всевозможные...
Рыбы-прилипалы.
Ну, например, журналисты, назовем это так. Да? Журналисты, редакторы и все люди, которым нужно нечто для того, чтобы сказать что-то. И поскольку фамилия журналиста чаще всего никому ничего не говорит, в основном они используют людей, ну, у которых есть хотя бы какая-то, не знаю, популярность. И вот дальше они авторитетом или маленьким, или большим этого человека начинают свое собственное мнение подкреплять или спорить. С ним возникает некое подобие скандала, при котором журналист...
Что это нам и надо, конечно же.
Журналист X как раз и выходит на первый план. Потому что он говорит, вот я тут прилип.
Жареная новость.
Да, понимаете? А потому и вывод простой. Что бы ты ни сказал... Результатом будет использование твоего имени в соседстве с чьим-либо другим. Посему я это не комментирую.
Мы не будем говорить все. Так сложилось.
Красиво так завернули, а у нас...
А у меня это все отточено.
Зато про авторитет мы поговорим во второй части программы. Сейчас 13:30, новости.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
У нас в гостях.
В гостях у нас Александр Градский.
То есть я изображаю скуку и будни сейчас, если
почему?
Вы против. Ну, вы же напротив меня сидите. Ну, в общем, я готов. Пускай будет так.
Вы знаете, наверное, не все знают, наши слушатели, что вы изобрели два слова, которые плотно прижились
в нашей
жизни.
Я даже больше изобрел,
да, на самом деле, там...
прижилось два.
Вот совок и журналюга. Да. Вот сейчас больше журналюг или журналист?
Журналюг, конечно.
С какого момента их стало больше?
Я думаю, что с начала 90-х. С конца 80-х, с начала 90-х, когда открыли некий клапан и сказали, ну, давайте, говорите все, что вы считаете нужным. И стали говорить.
То есть не плохо говорите, что нужно?
Нет, это неплохо. Людям труднее разобраться. Вот тем, кто читает, слушает это все. Потому что, когда слишком много информации, надо научиться фильтры себе в голове создавать.
А кто должен эти фильтры воспитать?
Сам человек должен создавать в себе фильтры и самовоспитаться. Или... Я даже не знаю, не получится этого, и он будет путаться.
Вы как-то говорили, что вы смотрите телевизор, причем все подряд. Вы сейчас
очень
продолжаете
часто,
это
да,
делать?
Очень часто. В основном, ну, я смотрю с интересом спортивные передачи.
То есть за футболом следите?
Футбол, хоккей.
Знаю, что вы Роналду и Месси любите.
Я очень люблю футбол и могу похвастануть, что даже так. Знаю, потому что у меня даже был некий опыт, когда меня приглашали на телевидение в серьезные программы, и, к сожалению, тогда ушел из жизни мой большой друг и знаток этого вида спорта Аркадий Арканов, и они как-то решили, вот кто у нас от искусства будет футбол комментировать. И несколько раз они меня звали, потом перестали звать, потому что, в отличие от людей, которые ведут обычно программы, ну, связанные со спортом или с футболом, я не ангажирован ни Федерацией футбола, ни Российским Союзом, и ни футболистами, ни тренерами. Они все, те, кто комментирует, они так или иначе в какой-то связи находятся. Они настоящую правду часто не говорят.
Но в следующем году чемпионат мира. Вы...
А какая настоящая и ненастоящая объективность есть? Вот футбол, вот выиграли.
Объективность такая. Надо говорить то, что есть, а не пытаться, так сказать, это как-то, знаете, слишком толерантно.
Вы будете как-то выступать в следующем году? Еще или нет никаких предложений на чемпионат мира? Или будете как зритель?
Мне никто не предлагал.
Но хотелось бы.
Да нет, мне вообще давно ничего не хочется, честно вам скажу. Что получается, то и получается. Нет, я имел некий опыт, в минус 20 примерно я пел гимн Российской Федерации на хоккейном матче на Красной площади, но я пел без аккомпанемента, вот меня Слава Фетисов попросил это сделать. Ну, это было весело, потому что минус 20, живьем, как-то так.
А лето на чемпионате мира по футболу 2018 будет явно полегче.
Там не будет минус 20, будет сколько-нибудь по-другому.
Плюс 40.
Ну, наверное. Ну, 40 нет, но 28.
Но если бы поступило такое предложение, вы бы согласились?
Кто знает. Наверное, может быть, почему нет.
Ну, это, мне кажется, приятно и как-то
почетно. Наверное, да. Наверное, в этом что-то есть. А потом это не зазорно и... такое событие, чемпионат мира по футболу, мы вообще заслужили это право, и я не буду оригинальным, скажу, что это редчайший случай и большая удача, то, что нам это поручили.
Как за сборную нашу будете болеть?
Болеть буду.
Переживать нет.
Нет, я знаю результат. Как там поют, я вижу ориентир.
Да, я знаю ориентир.
А представляете, выйдут из группы, ой-ой-ой.
Выйдут, да.
Тогда надо гимн петь.
Недалеко.
Тогда Александр Борисович, мне кажется, должен...
Недалеко они выйдут из группы, буквально на один матч.
Тогда, мне кажется, говорю, надо на закрытии уже чемпионата петь, и уже прям абсолютно
отохотворённым. Тогда придется петь гимн Испании, я думаю.
Ой, а я бы Германии спела.
Ну, это один из вариантов.
Или подожди. Смотрите, у нас там еще это же то, мира,
Германия,
там еще там Бразилия, Уругвай.
То, что Германия будет в полуфинале, это даже сомнений никаких.
Еще Исландия теперь, как мы знаем.
Вполне возможно. Да. Смотрите, какие вы осведомленные. А говорите, правда. Мы блондинки, мы ничего не знаем, ла-ла-ла-ла.
Плюс 7-925-88-88-948, номер для смс-сообщений, телеграм говорит о Москобот, твиттер говорит о Москобот. В гостях у нас Александр Градский. Миллион тысяч сообщений, честно говоря, у нас пришло. В основном
прям миллион?
Просто миллион тысяч. Хвалебный, честно говоря, это не вопрос, это какие Какие-то Линклинг пишет, Градский очень крутой дядька, он вам не скажет про девочку на Евровидении. Это возвращаясь к Самойловой.
Ну, умный человек.
Александр Борисович, безумно жаль, что вы покинули проект «Голос». Я даже догадываюсь, по какой причине. Скажите, пожалуйста, а были ли среди участников последующих сезонов, которые прошли без вас, те, которых бы вы пригласили в свой театр? Федор Федорович спрашивает.
Хороший вопрос. Ну, у меня есть один, скажем так, способ, которым я пытаюсь угадать победителя каждый раз.
Какой же?
Не скажу.
Ну вот, я сейчас думала, там, я не знаю, гадайте на картах Таро.
Нет, нет, это чисто эмоциональный способ. Вот, например, на слепых прослушиваниях пятого голоса, где меня уже не было, я разговаривал с одной из моих хороших знакомых, который редактором является на Первом канале. Это было буквально через час после того, как этот исполнитель выступил на слепых. И она мне позвонила. Ну как вам, Александр Борисович? Я говорю, ну выиграет Антонюк. Это я сказал на первом...
На слепом прослушивании?
Ну, когда показали по телевидению. Она говорит, да не может быть. Я говорю, ну, вот выиграет Антонюк. Потом позвонил Лёне Агутину и сказал, что Лёня, очень хорошо, что эта девочка у тебя. Я думаю, что она выиграет. Он говорит, ну как же, там есть такие, 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 такие. Я говорю, ну, посмотришь, она выиграет.
Вы вернётесь в «Голос»?
Меня никто не звал, во-первых.
А если позовут?
Сложный вопрос. Во-первых, маловероятно, что позовут. Во-вторых, почему? Маловероятно, что я соглашусь.
Почему?
Как вам сказать?
Вы не уживете с Лепсом?
Да, дело не в том, мы с Лепсом дружим, вообще-то, очень много лет. Да, так что я могу ужиться с Лепсом тоже.
Ну, потому что...
Почему же нет?
Вас, мне кажется, и Лепса почему-то как-то... Когда смотришь на жюри наставников, как правильно сказать, в «Голосе»? Наставников, да. Вот с вашим участием, и Лепс сидит в том же, на том же кресле.
Ничего подобного. Мы с ним сначала сидели в четвертом сезоне в соседних креслах.
Вот, а так, сейчас?
Ну,
не сейчас,
он сидел рядом со мной, нас было там двое вообще-то.
Ну, то есть вы
так что мы спокойно с ним ужились, знаете.
Тогда почему вы думаете, что вас не позовут?
Ну, у меня такое мнение. Я думаю, что это будет...
Оно же на чем-то основано?
Да, конечно. Ну, сейчас я вам все расскажу.
А что... Знаете, что меня вообще интересует? Когда ваш сын Даня... пел на проекте «Голос». Почему вы не повернулись? Вы что, не узнали его голос?
Я не узнал его голос. Это первое. А второе, мне показалось... Ну, я могу сказать, Даня вообще может петь и получше, на самом деле.
То есть так себе спел, да?
Ну, нет, он спел простенько. Простенько. Он взял простенькую песню. Он знал, что мне эта песня очень нравится. И они меня, конечно, кинули, там, скажем так, вместе с редакторами.
Эмоции нужны были, видимо.
Ну, видимо, да. Вот из-за этого я, собственно, и потихоньку линял из проекта. Потому что этот проект начинался как вокальный конкурс. И мне показалось, что именно это и интересно зрителям.
То есть как честный конкурс. А потом
вокальный
стали в шоу
конкурс. Вокальный. Вот вы сами сказали это. А потом... Потихоньку, видимо, было решено, и я не имею права с этим спорить, поскольку канал имеет просто непреложное право делать проект так, как ему хочется.
Да.
И он дальше несет за это и какую-то музыкальную или творческую, или любую другую ответственность. Но мне это просто менее интересно. Мне интересен был вокальный конкурс. Вот пока он был вокальным, это было здорово. Более того, я очень признателен на самом деле и руководителю канала, и Юрию Аксюте, и вообще всем редакторам, и команде как таковой, потому что пока шел проект, у меня был сдан в эксплуатацию театр. Обычно для театра нужно набирать исполнителей, понимаете, да? Конкурс надо как-то...
А тут вам все на ладони.
А тут они все, ни один, ни два, ни сто, а 500-600 человек, так сказать, участвовали, ну, уже в слепых, понимаете? То есть у меня был прекрасный выбор. Я действительно, все артисты, которые сейчас в театре работают, практически все это люди, которые были в моей команде. Более того, в театре иногда происходят концерты певцов, которые не были в моей команде. Например, Настя Спиридонова делала сольный концерт в Градском холле, Эльмира Калимулина делала концерт в Градском холле, хотя Эльмира была в команде «Пелагеи», Настя в другой команде. То есть мы как-то не теряемся, я бы так сказал.
Скажите, пожалуйста, есть мнение? Безусловно, масса поклонников у этого проекта, и это подтвердило пятилетие, которое отмечали в Кремлевском дворце, когда билетов там уже не было за какое-то время.
Да, да.
Сложно
все было
достаточно попасть.
Было очень хорошо.
Но есть и какое-то количество людей, какое-то число людей, которые скептически, скажем так, относятся к проекту. И в частности, одна из претензий их — это то, что шоу «Голос» — это не шоу участников и артистов, это шоу жюри. Это шоу наставников.
Ну, что наставники должны себя вести так или сяк, с тем, чтобы это было интересно смотреть.
Да.
Да? Ну, я как-то вот не участвовал в шоу, насколько я себя помню. Помню, я просто сидел и как-то слушал. А вот что у меня в этот момент было на лице и так далее, ну, это, наверное, зрители...
Мне всегда вы казались самым строгим. Вот я пересматривала проекты просто... британские, австралийские, они там все как-то подбадривают.
А вы знаете,
я вас боялась.
Я могу вам рассказать очень короткую историю. К нам на проект приехал очень милый человек, голландец, который был, ну, скажем так, наверное, куратором от хозяев и идеи и проекта вот этой компании «Талпа», как мне кажется, который приехал нас учить. Он приехал, и первое, что он сделал, очень милый парень, он подошел ко мне, к Пелагее, к Диме, к Лене, и стал нас учить, как мы должны себя вести, и что мы должны делать, и это было примерно то, что вы сказали сейчас. То есть, как вскакивать, как всплескивать руками, как просить «иди ко мне, иди ко мне». И бедная Поля, когда он ей, она была совсем юная в то время, так сказать, девушка, хотя и с большим вокальным опытом и музыкальным, но она так ее внимательно слушала и думала, что... Ну, наверное, он понимает, о чем, так сказать, о чем думает аудитория. Потом он подошел ко мне. И когда он открыл рот и сказал, как я себя должен вести, я сказал, иди отсюда, знаешь, куда. И очень далеко его по-английски, значит, отправил. Он был поражен, он подошел к редакторам, как это так, меня отправили, вот туда все. Потом мы с ним выпили кофейку, и я ему сказал, старик, ты откуда приехал? Он говорит, из Голландии. Я говорю, ну вот там в Голландии это все и рассказывай, а в России надо вести себя по-другому. И я потом с ребятами, мы сели вместе, поговорили, что мы должны делать. И я единственное, что сказал, и с этим все согласились, это не была моя идея, так моя, знаете. С этим все согласились с тем, что надо вести себя естественно. Вот и все. И ничего не придумывать.
Смотрите, наши слушатели как будто бы знают больше, чем многие, и пишут, что на самом деле вы ушли из голоса, потому что вам платить стали меньше. Вы заломили какую-то цену, говорят.
Да-да, я эту информацию читал. Она проходила. Угу. И, к сожалению, эта информация была напечатана не поймешь кем.
Не поймешь где.
Не поймешь где и не поймешь как. Я на эту информацию идиотскую, во-первых, там совершенно безумные цены какие-то указаны. Я помню это, там миллион евро, да, там где-то вот там, или миллион долларов. То есть мне миллион долларов дали, а я говорю, нет, миллион евро, а может быть даже два. Но единственное, что я ответил, спросил, где эта касса, и куда мне подойти...
Забрать
то, сколько деньги нужны всегда. Но никто не сказал, где касса, и тут же те, кто эту информацию дали, как-то перестали ее дальше давать, потому что я очень мстительный. Я же могу найти тех, кто это делает.
Пока не разыскивали?
Нет, нет, мне лень. Они просто перестали эту информацию давать. Но кто-то из публики, наверное, это прочитал и решил, что вот можно об этом спросить. Нет, это все неправда. Я близких и горжусь этим отношениях нахожусь с Константином Львовичем очень много лет, задолго до того, как он стал руководить каналом. И есть вещи, само собой разумеющиеся в отношениях между близкими друзьями. Я даже смею сказать так.
Вас хочу вернуть на много-много лет назад. Вот на что, вы помните свой первый гонорар? Сколько он был, на что вы его потратили?
10 рублей, я думаю.
Это где вы заработали?
На танцах. Нам давали 40 рублей нашей группе за танцы. Это был, ну, примерно 66-й год.
Это какая из групп еще?
Это уже Скоморохи.
Это уже Скоморохи.
Да, 66-й год. И 10 рублей у нас ходило на такси, а 30 на портвейн. Так что, в общем...
Портвишок был куплен на...
Да, и это было первое выступление. Мы не стали эти деньги как-то тратить по-другому. Вот, кстати, слово «совок» и возникло практически на первом из вот таких вот наших празднований.
Какая-то легенда была, что в песочнице
это
сидели.
Это не легенда, это на это самом правда, деле. Да? Нас бабушка моя выгнала из квартиры, и мы пошли... Рядом, буквально там 15-20 метров от моей подъездной двери, было вот что-то вроде детской песочницы, и мы забыли стаканы дома, и уже неудобно было к бабушке идти обратно, и мы увидели эти самые формочки, а мне достался совок.
И ну, вы портвейнчик из совка.
Да, портвейн 3/7, как сейчас помню название.
А бабушка какую роль играла в вашем воспитании?
Решающую.
Правда, что она малежка конфетами подкармливала?
Она вообще уникальный человек. Уникальный человек. И, во-первых, ее любили все. И, во-вторых, ее даже прозвали, Рита Пушкина, по-моему, прозвала ее бабушкой русского рока, только потому, что единственное место, я один из немногих, кто по-настоящему зарабатывал в то время, и поскольку квартира у меня была с открытой дверью, туда могли зайти вообще практически кто угодно из наших друзей. Так что они будут? Я говорю, наверное, котлеты. Хорошо. И она вставала, делала котлет. И, кстати, картофельные зразы, так. Боюсь, какого размера. Вот, наверное, вот, ну, я вот так покажу, ну, примерно, наверное, сантиметров так,
15.
15, да. До сих пор ни я, ни моя жена не научились делать так, как она.
Ну, у вас есть ваши котлеты.
Ваши котлеты мои, коронные.
Да, они спертые у бабушки. Но
а, это бабушкин рецепт.
Это ее рецепт, но измененный несколько.
Так, что вы туда... Вы знаете, на вашем кресле однажды сидел комментатор Василий Уткин. Он нам рассказывал свой коронный рецепт запеченного поросенка. Да.
Но лучше, чем Макаревич, запеченного поросенка никто не делает никогда.
Василий Уткин, это не говорите только, ладно?
Нет, нет, я знаю, почему. Это очень просто объяснить. Единственный поросенок, который не имел запаха...
Вообще?
Да, совсем. Ну, то есть он имел запах мяса.
А сколько он его вымачивает тогда?
Я не знаю. Он мне не признался. Вот это был поросенок.
Это потому что вы...
Поросенок...
Завел Макаревича.
Макаревичевский с гречневой кашей.
Это потому что свой рецепт нам не говорите.
Нет, я вообще не говорю никогда своих рецептов. Это опытным путем, знаете, спустя там 2 года у меня наконец получились котлеты, которые являются приличными.
Слушайте, ваша жена, она же модель. Она ест ваши
котлеты? Она была модель.
Ну, а вечные диеты, вот это все.
Нет, а нет? На нее, вы знаете, это удивительный человек. Удивительный в том смысле, что бы она ни ела. Она, конечно, ест весьма и весьма правильную еду, угу. В отличие от меня. Но даже если она что-то ест такое, что как бы моделям нельзя, это бесполезняк что-нибудь в ней изменить. Это как было 51,5 при 178 росте, так у нее и есть, даже после рождения моего сына.
51?
Да, 51, 51,5.
Худенькая.
Худенькая.
Божечки.
Но, должно сказать, это так, только вот на весах худенькая. А вообще там есть на что посмотреть.
Скажите, а кто следит за вашим имиджем? Жена или вы сами?
Нет, я слежу сам, а она меня все время пилит.
Пилит? Да. Ну,
не додел? Не допиливает или допиливает иногда?
Она пилит, но я убегаю, потому что она говорит, надо есть поменьше, надо худеть, надо
диету. Что, на диеты сажают,
да,
вас?
Ну, она знает, что у меня есть своя диета, на которой я сижу сам, если у меня складываются обстоятельства. Uh-huh. Она говорит, ну как же... Нет, теперь она больше на здоровье уповает. Она говорит, ну тебе же это вредно, вот такой вес. Нет, мне нравится, как ты выглядишь, все равно, неважно. Ну давай вот... Потому что здоровье, дескать, повредится. Сейчас же, знаете как, это раньше желали успехов в работе, в творчестве.
Сейчас здоровье.
А сейчас вот в 67 лет мне говорят, здоровье вам, Александр Борисович. Я понимаю, что возраст у меня уже приличный.
Когда вы себя почувствовали по-настоящему значимым, популярным? И, возможно, да, еще
востребованным, ну, с самого начала. Просто вы знаете, какая штука? Я никогда не делал анализов количества людей, которым я интересен. Ну, примерно знал, сколько человек мной интересуется.
А сейчас знаете примерно?
Примерно, да, тоже
сколько?
Знаю. Ну, стало больше, но дело все в том,
что... Стало больше по сравнению с каким периодом?
Ну, вот до проекта «Голос». До ага. проекта «Голос», потому что, ну, телевизор есть телевизор. У меня же не было телевизионного, скажем так, образа очень долгие годы, практически до... проекта «Голос».
Это радийный пока... какой был?
И радийного не было. У меня было...
Ну что вы,
ну,
юность?
Я вам серьезно говорю.
Радио «Юность»?
Нет, нет, нет. 1,5-2 показа в год. Вот я даже считал. 1,5-2 показа в год по телевидению и, может быть, там несколько показов в год и с одной песни, кстати, вот на которую, как вы сказали, вам очень многие написали.
Вот и все спрашивали, да?
Да-да-да. Ну, это именно та песня, которая единственная была, скажем так, раскручена по телевизионному каналу и вот по радийным всяким станциям. Поэтому один мой приятель мне свою любимую хохму все время рассказывает. Он говорит, а, Градский, ну да, вроде поет, но у него всего 2 хита. Всего 2. А я говорю, какие? Он говорит, первый тайм, и как молоды мы были.
Мы сегодня
потому,
поставим...
Это строчка...
Мы сегодня поставим третью.
Третью песню.
Нет, ну третья тоже известна, но еще раз повторю, девочки, дело все в том, что вот те несколько миллионов человек, которые со мной очень давно, У них очень хорошая осведомленность о том, чем я занимаюсь. А вот те, которые присоединились, они ведь даже иногда и не знают, что я написал или что я спел.
Пусть хотя бы откроют
Википедию. Они меня встречают и говорят, ой, как вот голос, то да сё. И это все связано с этим. Поэтому...
Ну что? Так? Наша рубрика.
Да, давайте рубрику, чтобы мы успели поставить песню.
Вы все время посматриваете на секундомер.
Да, я смотрю, чтобы мы успели.
Секундомер, да, у вас.
Что вы скрыли когда-то от мамы? Первый вопрос из нашей рубрики.
От мамы?
Да.
Ой, а там это сразу открылось.
Так,
что? То, что я скрыл. А то, что я пошел выпивать очень сильно, самогону напился. А потом, когда я превратился в овощ, и меня принесли домой после двух стаканов самогонки. Мама это увидела, и все раскрылось.
Я так понимаю, что это был не единичный случай.
Единичный, нет.
Второй вопрос. С какой бы блондинкой вы бы могли изменить своей жене?
А таких блондинок нет. Понимаете, потому что она единственная. Вот вы тут блондинки, только вы волосы подкрашиваете, а у нее натуральный белый цвет. Это редчайший случай в моей практике, и, может быть, в этом все и дело, что блондинки не рассматриваются совсем.
Ну и на следующий день было не скучно, как мы выяснили.
Да нет, это тогда я женюсь обычно.
Самая большая ошибка в жизни?
Ой, сложный вопрос. Во-первых, это было не один раз. Но самая большая ошибка в жизни – это та, которую ты не можешь исправить. Наверное, так.
Есть то, что вы не можете исправить?
Ну, конечно. Но это уход мамы, уход отца, в общем, да. Это не ошибка. Это ошибка заключается в том, что я думаю, вот по поводу отца могу сказать точно, что мы общались очень немного. Особенно в последнее время.
Еще
я думаю, что это ошибка.
Еще в вашем интервью я читала, что вы жалеете, что не общаетесь с Анастасией Вертинской. Ваш старый.
Никогда я такого не говорил. Во-первых, мы очень редко, но общаемся и здороваемся теперь, по крайней мере. И мне кажется, что со временем как-то все успокоилось, и мы можем разговаривать, как обычные люди.
Последний вопрос.
Кто ваш лучший друг?
Ну, как вам сказать? Я думаю, что моя дочь Маша.
Спасибо большое.
Александр Градский был у нас в гостях. Расскажите два слова буквально о песне, которую мы сейчас поставим.
Это «Южная прощальная», это песня 80-го года, которую написал в спортивном лагере энергетического института. И она была написана в связи с тем, что я встретил вот как раз мать своих детей, Ольгу, и, очевидно, это было связано с тем, что мы познакомились в это время.
Спасибо еще раз, что пришли. Катерина Звягинцева.
Ольга Данилевич, через неделю услышимся.
Пока.
Ночей, с ручьем сливается ручей, с зарей встречается заря, и люди много говорят, только все это зря. Ты помнишь, я садил сады, где синева и блеск воды, но на корню гнил синий лес. На свете нет былых чудес, и ноша нелегка. Нежный запах туберос навевает сладость грез, и всему невольно веришь, ах, не напрасно. В небе звездная пыльца, обещаниям нет конца. Из неправды в правду двери не отыскать нам. Предположим, ты от нас на фоне звезд и в первый раз в моей руке твоя рука. Что за банальная строка, но лучше не пока. Ты помнишь, я садил сады, где синева и блеск воды, но на корню сгнил синий. синий лес. На свете нет иных чудес, и ноша не легка.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.